Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о семье с Анной Бойко-Великой, директором Русского культурного просветительного фонда имени святого Василия Великого, а также, что для нас немаловажно, мамой троих детей и троих внуков.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Каждый раз это вот Аня так сказала, мама троих детей и троих внуков, я говорю,
там, бабушка.
Это как не по-русски бабушка внуков, но это так как-то трогательно звучит и очень правильно. Ну, поскольку мы говорим о семье, наверное, логично, мы так с Аней иногда не мудрство и лукаво начинаем от самого начала. Вот как вы с супругом, с Василием Вадимовичем познакомились? С чего начиналась семья?
Познакомились мы в Московском университете, где я училась на последнем курсе. Он работал к тому времени. И познакомились случайно в столовой.
Такие большие истории любви очень часто начинаются
с
случайностей, да.
Но мы просто очень хотели, на самом деле, действительно начать сначала от вашей истории, потому что, ну, встретились вы в столовой, мы хотим сказать, и...
Ну, знаете, девушка на последнем курсе считает себя взрослой, повидавшей жизнь, а если учесть, что я училась на геологическом факультете, там к этому
вообще
добавлялась
круто.
Своя специфика. Вот. К сожалению или к счастью, но так сложилось, что я по специальности практически не работала. И вот сейчас, оценивая этот период, я понимаю, что, наверное, смыслом моего обучения в главном здании университета как раз и была вот эта встреча, которая потом в каком-то смысле определила всю мою жизнь.
А вы ведь, если я правильно то, что я читал, сразу венчались, когда поженились, да, с супругом?
Это не совсем так. Дело в том, что мы были оба некрещенные. Причем это интересная такая ситуация. Мы оба об этом долго думали, но вот как-то сомневались, достаточно серьезно к этому относились. И в детстве я много раз бывала в храмах, но поскольку тогда все храмы были главным образом музеями, то это было такое вот музейное посещение. И я вот очень хорошо помню вот какое-то детское мое щемящее чувство от того, что вот это все было и ушло. Вот. А когда мы познакомились, он пригласил меня на пасхальную службу. Я ему не поверила, что это ночью, потому что вот я об этом совершенно ничего не знала.
Какой-нибудь 89-й год, наверное, примерно.
Это был даже 88-й год. Вот. И мы поехали на Светлые Седмицы, поехали в Сергиев Посад, и там я впервые была с ним на службе. И эта служба произвела на меня настолько сильное впечатление, что вот до сих пор прошло много лет, я не могу ее вспоминать без внутренней дрожи и трепета.
А что это было за впечатление? Вот сейчас вы уже человек церковно-опытный, скажем так, много лет в церкви. Вот сейчас вы вспоминаете службу и как формулируете, что вас так потрясло? Это просто какое-то там эмоциональное потрясение от красоты обряда или все-таки то, что называется, ну не знаю, религиозным опытом? Вот?
Я встретилась с чем-то настоящим. И после этого похода туда у меня все внутри пело «Христос воскресе».
Анна, ну, судя по вашему рассказу, получается, что муж привел вас вот в церковь. Вы сказали, что вы были некрещённые, поехали на пасхальную службу.
Мы достаточно быстро поженились после этого, буквально через 2 месяца.
Ого.
И, но приход наш в храм, как, ну, окончательный приход в церковь, был связан скорее с тяжелыми переживаниями, с тяжелыми событиями. Хотя мы оба собирались. Примерно в это время мы побывали на крестинах детей наших знакомых, и родители предложили нам креститься заодно. Но заодно нас как-то, в общем, нам не захотелось заодно. Мы хотели как-то вот к этому подойти, подумать, подготовиться, и, в общем, как-то так засобирались. Вот. И, ну, фактически крестились ну, где-то через несколько месяцев после того, как потеряли ребенка. Хотя Василий немножко по-другому это вспоминает, у него скорее было какое-то вот просто созревание к этому моменту. Но для меня, я знаю, это было совершенно определенно, потому что Мы оба очень хотели ребенка, очень хотели детей. И так как-то радостно ожидали, думали, что были абсолютно уверены, что все будет хорошо. Ну, было такое вот ощущение. Но, к сожалению, по абсолютно непонятной причине, такой, которую даже врачи толком не определили, он родился раньше времени, и, несмотря на попытки как-то его спасти, врачи там что-то старались сделать, вот, тем не менее, он умер через 5 дней. Мы его даже не видели. И после того, как я выписалась из больницы, буквально через 2 недели, мы пошли и крестились. То есть вот для меня это было таким...
Утешением, да?
Нет, не то чтобы утешением, а просто потребностью такой, которую невозможно отложить. Угу. При этом, возможно, даже мы что-то сделали неправильно, но просто это было настолько нужно. И вот мы пошли и окрестились в храме святителя Николая.
Вот потрясающая история.
У отца Александра Салтыкова. И причем, если я не ошибаюсь, это были его первые крестины в этом храме. Вот, как-то так.
Отец Александр Салтыков, известный живописец, вот, искусствовед, да, и иконописец тоже.
Он декан факультета церковных художеств Свято-Тихоновского.
Да. А, вот потрясающая история, она, конечно, так бьет в самое сердце, но я не могу, знаете, говорю «но», потому что я сейчас буду как бы вторгаться с какой-то мужской логикой, как это мне свойственно, в такого рода тему, в которую, конечно, очень не хочется вторгаться вот так по-базаровски. Но вот опять, смотря из сегодняшнего дня, из вашего церковного опыта, вот эта связь тяжелого переживания, трагедии в каком-то смысле, и желание пойти покреститься, вот в чем эта связь? Как одно вытекает из другого? Я спрашиваю, потому что вот у нас была гостья, которая тоже пережила тяжелую ситуацию. У нее родился ребенок с синдромом Дауна, если не ошибаюсь. И после этого тоже она покрестилась. Я тоже спрашивал, а вот как связано одно с другим. И она в итоге призналась очень честно, что в тот момент это был некий даже момент торга с Богом, что, Господи, я вот все сделаю, как ты скажешь, но взамен ты мне будь добр, там пошли там сил, там успехов и так далее, как-то вот. То есть и это логика, которую невозможно, ну, как бы осуждать в людях, потому что мы все так мыслим, и очень трудно так не подумать в какой-то момент тяжелый. А вам вот сейчас уже, как вы в ту свою мотивацию вспоминаете?
Вы знаете, я как-то нашла свои дневники школьного времени. Девочки часто вели дневники, тогда не было интернета. Вот, и я нашла там такую запись интересную. Мне было лет 13 или 14. Ну, я писала о том, как вот я одинока, как меня никто не понимает. Вот. И в числе прочего там было написано. Возможно, я читала что-то из русской литературы. Не помню, я читала много. Но там было написано, как бы я хотела, чтобы у меня был мой святой, которому я могла бы помолиться.
Потрясающе.
Здорово.
Вот. То есть это было ощущение, что я нахожусь вне чего-то важного. Я нахожусь вне чего-то настоящего. И вот эта ситуация скорее, ну, что ли, я поняла, что я больше не могу.
Нельзя откладывать.
Да.
Как вы хорошо сказали, вне чего-то находиться.
Да,
я больше это непричастность.
Да, да? Я больше не могу быть не там.
Ага.
Потрясающе.
Здорово, здорово. Но это были такие 90-е, когда вообще был какой-то очень большой подъем, да, очень много людей пришло в церковь.
Это было немножко позже.
Немножко позже.
Это было немножко позже. Мы крестились, сейчас я вам скажу, это был январь. Это был январь 89-го года. Вот. И, ну, мы не одни крестились.
Но все равно уже было тысячелетие крещения,
да,
Руси, уже
это было,
так,
да,
прозвучало.
Человека 3, наверное, в этот день крестилось. Но вот совсем массовое, вот то, что вот когда прям десятками, сотнями, это было, наверное, чуть попозже. Чуть попозже. Я тоже на таких крестинах как-то присутствовала.
Ну, давайте мы из вот тех времен пронесемся в нынешнее, сразу такой скачок сделаем. У меня давно уже есть вот тема, важная, мне кажется, которую я все ждал гостя, чтобы ее обсудить. И вот мне кажется, что вы идеальный гость, чтобы ее обсудить. Это тема бабушек. Что такое быть бабушкой? Причем я тоже эту тему сразу проблематизирую, потому что я вот недавно общался с одним священником, у нас очень интересный диалог состоялся. Он сказал, сегодня у многих... Вообще, сегодня часто возникают как бы трудности с бабушками. особенно если бабушка такая современная, совсем не старая еще, активная, там, водит машину и так далее. И я дальше ожидал, что он скажет, что трудность в том, что такая бабушка, в общем-то, не хочет уделять время внуку. Она с собой занята. А он говорит наоборот. Такая бабушка стремится быть не бабушкой, а второй мамой, а то и первой мамой, которая хочет вот подменить настоящую маму, и не потому, что бабушка плохая, а потому что настолько зашкаливает желание быть нужной и полезной и вот что-то делать, что даже возникает какая-то, ну, проблема в семье. Я не имею в виду, что у вас так происходит. Ну, вот я вам звонил, когда на программу вас звал, вы ехали в машине, и то ли внука отвозили, то ли привозили, вы с ними время проводите. Вот как вы ощущаете себя бабушкой? Что это для вас?
Ну, вот по поводу опасений, я вас очень хорошо понимаю, потому что я сама, у меня была очень активная работающая мама, и у нее была такая профессия, что она первое время, когда я была маленькая, она просто не могла находиться рядом со мной, и я жила фактически с моей бабушкой. И поэтому, когда родились мои дети, я хотела быть с ними, только с ними, и вообще никаких бабушек вообще, потому что я понимала, насколько мама важна. И сейчас я тоже понимаю, насколько мама важна. Поэтому, конечно же, я... Даже я считаю себя, что я плохая бабушка, потому что, мне кажется, я недостаточно много времени провожу с внуками, недостаточно активно, но вот мне очень хочется, чтобы все-таки они имели больше возможности проводить со своими родителями, и чтобы вот в эту зону не вторгаться нахально и энергично. Вот, хотя я их страшно люблю, и, конечно, мне без них очень плохо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Владимировна Бойко-Великая, директор Русского культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот эту тему подхватываю, продолжая про бабушек. А насколько это тяжело бабушке сказать себе, ну, может быть, так я сейчас рисковато, но знай свое место. Вот ты бабушка, а не мама. Вот, ну, если человек сам себе это говорит, это все-таки не грубо, это ты сам смирение проявляешь какое-то очень высокое. Вот это тяжело дается, если это так в вашем случае?
Не знаю, да как-то органично. Вообще, мне кажется, жизнь достаточно органична у каждого человека, и каждый всегда знает, как ему поступить. И если не очень погружаешься в чужие инструкции, то все очень получается вполне нормально. Как-то, ну, можно сказать, Господь ведет. Если ты, ну, пытаешься быть спокойным и все, ну, как-то быть в потоке.
Угу. Ну, я вот твою машину времени, которую ты так разогнал от юности до бабушек, хочу немножко притормозить и вернуться к началу вашей истории, потому что мне очень интересно, как вот дальше все развивалось, как пришло к тому, что появилось какое-то общее дело, и вот как события развивались.
Ну, вообще, конечно, у меня было желание после университета продолжать работать по специальности. Но это было как раз такое время, когда, ну, фактически, это был мой выпуск, был первый год, когда не было вообще никакого распределения. Вот, я год пыталась куда-то распределиться, распределилась в место, абсолютно не связанное с тем, чему я училась. Мне это было скучно, неинтересно. Вот. И поскольку мне, ну, вот, возможно, из-за того, что я росла с бабушкой, мне очень хотелось детей. Вот.
Вы отталкивались от того сценария, да, который...
Ну, я как бы не настаивала на том, чтобы вот обязательно что-то такое делать, вот просто рваться из кожи вон лезть именно в этой профессиональной сфере. Тем более, что у нас были разные специальности. Василий был физиком, я была геологом, и многие мои однокурсники уехали за границу. Я, естественно, уехать не могла. А у нас практически на тот момент для молодого специалиста работы не было. Мои родители, которые тоже были геологами, они работали немножко в другой сфере и тоже ничем мне помочь не могли. Поэтому вот, ну, все сложилось так, как сложилось. Вот. И вот после того, как мы крестились, меньше чем через год родилась наша старшая дочка Аня. И несмотря на все страхи, опасения и все, чем нас пугали врачи какое-то время, все было благополучно. Ну, достаточно нормально. Вот. И потом достаточно быстро родились еще двое детей. То есть вот такая вот данность. Такая вот данность, да. То есть уже как бы с таким багажом было очень сложно думать о каких-то таких вот поприще геохимика, петрографа. Хотя я много еще помню. И, в принципе, эти знания мне помогли.
Вы знаете, со стороны это может восприниматься примерно так, что вот семья воцерковилась, и вот все у них стало хорошо. Вот как некий результат правильного устроения духовной жизни появились трое детей. Это несколько, конечно, такой примитивный взгляд, но что-то в этом есть. Или вы так не считаете?
Ну, да нет, на самом деле это, конечно, совсем не так. Потому что у каждого человека, несмотря на то, есть у него представление об идеальной жизни или нету, у него в жизни всегда все складывается не так, как он думает. Вот у меня моя бабушка, и в особенности прабабушка, очень любили говорить со вздохом: не живи как хочется, а живи как Бог пошлет. Но при этом это выражение такое достаточно позитивное, потому что потом ты понимаешь, что, конечно, Бог послал все хорошо. Но на первый момент, конечно, многое вызывало сопротивление. Но у нас, например, дети погодки, а у меня были планы иметь двоих детей с разницей 3 года. Но это разница, на самом деле, существенная.
Да,
1,5 года или 3. Потому что 3 детей с маленькой разницей, это, вот как я сейчас понимаю, это на самом деле очень сложно. Вот. Но как-то это было, когда тебя жизнь ставит перед какой-то ситуацией, ты просто принимаешь и живешь, как оно есть, и радуешься.
А был такой вот период неофитства, когда вот, ну, я про себя говорю, у меня такой был, да, я тоже в 90-е пришла в храм, стала рожать детей. Мне казалось, что вот женщина-образ — это такой вот в юбке там с младенцем под мышкой и при горячем супе. Вот, и я как-то всех вокруг старалась воцерковить, там, родителей, родственников, как-то, ну, делилась своими, так сказать, ну, приобретенными знаниями. Был такой у вас период?
Конечно, очень хочется поделиться. Это естественно. И я, конечно, тоже старалась, насколько это было возможно. Сейчас, вот, вспоминая это время, я понимаю, что, наверное, ну, для нашей семьи, вот для меня было совершенно неизбежно, в конце концов, прийти к вере, потому что та семья, в которой я росла маленькая, они не были воцерковленными верующими, но они были верующими по жизни. То есть, естественно,
духу,
они все,
да,
были крещенными, да? Они были верующими по духу. И, как я выяснила, только будучи уже взрослой, моя прабабушка, которую я очень хорошо знаю, рядом с которой была 6 лет жизни, она всю жизнь молилась и ходила в храм. Но тогда я этого не знала. И она меня не водила, и она меня не крестила. Ну, такая вот коллизия.
Ага. А, ну вот, хорошо, вот появились дети, да? Вы стали такой, ну, хорошее слово, домохозяйка. Но впоследствии вы как-то с мужем стали заниматься каким-то бизнесом.
А мы жили в комнате в коммунальной квартире, когда у нас родилась старшая дочь. Когда у нас родилась вторая дочка, мы переехали в однокомнатную квартиру моей свекрови, которая нам ее необыкновенно великодушно отдала. И там же мы жили, когда у нас родился 3-й сын. И вот это проживание втроем в однокомнатной квартире малогабаритной, оно в какой-то момент, ну и плюс, опять же, сложности на работе, потому что муж работал в научной сфере, там не было денег, там всех сокращали, и все вокруг начали потихонечку пытаться где-то заработать денег. Вот. И он тоже решил заняться чем-то совершенно для себя новым. Вот. Он решил, что фондовый рынок — перспективная вещь. И то, что мы так с некоторой улыбкой вспоминаем, где-то за 2 дня или там за 3 до рождения Алёши я сидела и, значит, там набивала на печатной машинке, которую я уже тогда умела хорошо пользоваться, набивала устав компании, которая до сих пор существует. И думала только о том, как бы вот не успеть. Вот. И он поехал на... Он занимался на курсах, чтобы получить лицензию на работу в сфере ценных бумаг. Тогда не было мобильных телефонов, а я ходила и, вот, значит, из угла в угол и думала, вот как вот вернется он к моменту родов или не вернется он к моменту родов. В общем, такие были острые моменты. Он вернулся в этот самый день.
Успел.
Успел, да.
Ну вот Василий Вадимович, ваш супруг, человек публичный. И человек, публично себя позиционирующий как такой вот хранитель традиций, с важностью какой-то вот русской идентичности, русской корневой культуры. Это даже видно по гардеробу, вот, в котором он ходит и предстаёт на публике, есть и фотография. Я помню, поскольку просто раскрою маленький секрет, моя супруга с вашей дочкой учились вместе в институте, я был на вручении дипломов, вот он тоже, Василий Вадимович, там выступал и был в таком...
знаменитом кафтане.
Ну, таком красивом, да, вот выделяющемся внешне, вот пиджаке, или не знаю, как это назвать, там, вот, кафтан, да. А можно предположить, что вообще в семье важны русские традиции, какая-то вот такая идея о самоидентичности. Как это проявляется помимо вот, помимо внешнего? Как внешнее связано с внутренним, с какими-то сущностными вещами для вас в этом смысле?
Но вообще Василий всю жизнь, насколько я знаю, он интересовался историей, и прежде всего русской историей. Последнее время как-то стало понятно, что ну, все события исторические, они настолько сплетены воедино, и история, например, Византийской империи, там, без нее не было бы русской, в той, в которой мы знаем. И поэтому это постоянные книжки, это какие-то поездки. Вот. Я не знаю, это как-то жизнь.
Ну вот вы это слово «жизнь» произнесли, оно, мне кажется, ключевое. Я именно к этому и обращаюсь. Знаете, вот, ну просто, чтобы, может быть, было понятнее, меня однажды очень покоробило, когда я узнал, что про меня кто-то сказал, что вот он себя позиционирует как православный верующий. Я так, чунк, я не позиционирую, я есть. Мне бы хотелось так думать. А потом я понимаю, с другой стороны, может быть, для кого-то я и вправду вот только позиционирую. Но и, в принципе, есть разница между позиционированием, вот некой именно жизнью. А вот жизнь, она вот, она в чем в этом смысле? Как она пронизана вот этим духом истории и вот любовью к родному пепелищу и к отеческим гробам? Сложный вопрос.
Сложный вопрос задал. Костя любит очень задать какой-нибудь сложный вопрос.
Ну, вообще, я могу сказать, что Василий, он удивительно цельный человек, органичный. И вот с того самого дня, как мы крестились, например, у него никогда не было проблем с правилом молитвенным. Вот для меня это, на самом деле, намного сложнее, но особенно если учесть вот эту вот возню с детьми, вот это вот все, но он все время молится, и даже сейчас я, например, твердо знаю, что он молится каждый день и очень много, и на этой молитве держится вся наша семья. А потом, я не знаю, у меня вообще... В детстве, когда я читала какие-то книжки, у меня было желание читать вечерами вслух семье. И вот это, конечно, забавно, но вот в последние годы я частенько читала мужу вечерами книжки. Что я читала? Я читала Пушкина.
Потрясающе.
«Капитанскую дочку» и какие-то другие повести, которые мы все читали 1000 раз. Но вот вслух я читала, я понимала, какая вообще потрясающая вещь проза Пушкина, насколько, ну, просто необыкновенно современно и глубоко он пишет. Потом мы читали «Историю византийских императоров Величко». И я просто не могла остановиться, хотя очень не хотелось, честно говоря, потому что каждый раз вот это сесть, начать читать. Вот. Ну и какие-то вот еще такие книжки.
Вообще история византийских императоров — это почти детективная такая история. Это,
потрясающая
это детективная вот, это история. «Игра престолов» отдыхает просто.
И мы понимаем, насколько спокойное время то, в котором мы живем. И даже весь страшный 20 век, он, в принципе, по остроте событий не намного острее того, что происходило тогда. И вот на самом деле по поводу позиционирования себя православными, когда читая, что происходило на востоке Римской империи, как в каких переживаниях, страстях, в каких перипетиях судеб жили люди все поголовно православные, вот ты понимаешь, что все не так просто, не так однозначно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сегодня у нас в гостях Анна Владимировна Бойко-Великая, директор Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».